Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире передача «Слово». В 2015 году исполняется тысячелетие со дня праведной кончины святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси и создателя русской государственности. Этой памятной дате мы посвящаем цикл передач, в которых постараемся рассказать как о личности самого князя, так и о том историческом моменте, в который великий князь сделал для Руси цивилизационный выбор. В гостях у нас историк Юрий Алексеевич Соколов. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Здравствуйте.
Почему личность князя Владимира очень важна не только для церкви, но и для нашего государства?
Ну, потому что, прежде всего, это фигура символическая и историческая. А это значит, что это такая личность, такая персона в истории, которая определила биографию, причем биографию не Киевской Руси, биографию не XI или XII веков. Она определяет биографию всех народов восточноевропейской части, равнины, по сути дела, Евразии. А это такое пространство огромное, которое оказывает колоссальное влияние и на весь мир. Стало быть, это такая фигура, которая определила и биографию мира в известной степени. Как же не помнить человека, как не чтить человека, который создал, по сути дела, и нас с вами. Потому что не было бы этого человека, не было бы дела, которое было совершено князем Владимиром, то не было бы и христианства на Руси, не было бы и возможности распасться, с одной стороны, киевскому государству, а с другой стороны, не было бы возможности и соединиться вновь разрозненным частям. И не было бы Московского царства, не было бы Российской империи, не было бы феномена российской культуры, не было бы нас с вами. Вот что было бы, об этом можно поговорить на досуге. Да, это такой разговор чисто гипотетический. А было бы лучше, было бы хуже, есть то, что есть. И вот то, что есть, и то богатство, которым мы владеем, это колоссальная заслуга, которая связана с именем князя Владимира. Князь Владимир войдет в нашу историю, в нашу память, в наше детство, в нашу мудрость. Он войдет, как Владимир Красное Солнышко. Вот с такой сердечной, душевной интонацией не войдет в историю ни один исторический деятель. И вот этим прозванием, даже в большей степени, чем приставка равноапостольный и святой, сказано практически все. Потому что он и есть, по сути дела, отец нашей нации.
Ну, существует мнение, что на Руси была великая, цветущая языческая культура, которая была удушена христианством. Насколько эта версия справедлива?
Прежде всего, надо сказать, что эта версия, она чрезвычайно удобно для тех дремучих атеистов, которым непременно нужно показать, что христианство страшное. На самом деле, если вы приглядитесь внимательно, то вы увидите, что христианство очень комплементарно ко всем культурам. Оно органически вырастает из древних культур, из античности. Оно удивительно комплементарно принимает культуры иных народов, иных даже завершенных наций и даже очень древних. И поэтому христианство эстетически, не догматически, конечно, эстетически, оно очень разнообразно. Сравните, скажем, католическую Испанию и католическую Германию, католические, скажем, храмы Праги и католическую Кубу, Латинскую Америку. Это совершенно как бы эстетически разные миры, которые органично в себя принимают всю полноту местных культур. То же самое происходит и здесь. Если бы мы с вами говорили о каком-то подавлении языческой культуры, наверное, об этом должны были бы быть какие-то свидетельства. Если мы говорим с вами о богатой языческой культуре, то что это подразумевает. Угу. Вообще то, что мы с вами знаем о первом тысячелетии вот, до создания Киевской Руси, это время миграции славянских племен. Они медленно мигрировали, неважно, там по Шахматову с запада на восток, по Рыбакову с юга на север, не суть важно. Одновременно с этим органично вплетались угрофинские племена, угу, которые проживали на территории Восточной Европы, в пространство славянского мира, восточнославянского мира. Это процесс. А великая культура является в известной степени результатом этого процесса. И для того, чтобы говорить о великой культуре, надо говорить о великом государстве, которое основывается на великой идее. Так вот, Киевская Русь – это и есть то самое великое государство. Итог развития, миграции, развития внутреннего культурного развития восточнославянских народов. А великая идея, которая переживет и Киевскую Русь, которая будет сплачивать эти народы и далее, вплоть до сегодняшнего дня, это как раз христианство. И вот это как раз тоже связано с именем святого равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко.
В популярном мире доминирует мнение, что христианство всегда насаждалось силой. Хотя бы вспомнить лозунг «крестом и мечом». Насколько крещение Руси было насильственным?
Ну, что касается лозунга «крестом и мечом», это все-таки для колонизаторов Америки. И это католицизм, да еще и не простой католицизм, а находящийся в состоянии кризиса, который породил тот феномен, который называется испанской инквизицией, который к католицизму и основателю, кстати, инквизиции святому Доминику не имеет никакого отношения. Что же касается нас, то, понимаете, ну, во-первых, надо иметь в виду, что насильно мил не будешь все-таки. И если бы христианство занималось только этим, то оно бы и не утвердилось никогда, и тогда бы ничего бы мы с вами не имели. Тут надо иметь в виду, что, конечно, элемент силы всегда присутствует. И когда мы с вами говорим о элементе силы применительно Киевской Руси, то мы должны иметь в виду, что Киевская-то Русь представляла собой что? Она представляла собой некую конфедерацию племен или союзов племен. Она представляла собой конфедерацию отдельных, разрозненных, удельных наместничеств, которые очень хотели быть сами по себе. Вот для них все, что проистекало из Киева, означало утрату собственного суверенитета. И, видите ли, для них не суть важно было, христианство это или что-либо иное. Для них важно то, что это проистекало из Киева. Киев стремится что-то такое вот насадить. И это ведь правда, что христианство в известной степени и княгиня Ольга продвигала, и князь Владимир в известной степени для того, чтобы соединить Киевскую Русь в единое целое. Это отчасти удалось. Что же касается сопротивления на местах, да, конечно, оно было. Но оно было для того, чтобы сохранить свою самостийность, свою непохожесть. И даже не потому, что это было, как бы, так сказать, исторически выгодно, а потому, что человек всегда сопротивляется чему-то новому. Он всегда сопротивляется тому, что кто-то извне будет им руководить. Так что процесс христианизации – это одновременно еще и процесс формирования вот этого единого, целостного государственного организма. пожалуй, можно говорить о том, что дольше всего это сопротивление будет в Новгороде. Но ведь Новгород с самого начала был той территорией, которая, ну, что ли, считала себя по отношению к Киеву обиженной. Потому что, в конце концов, это ведь новгородцы пригласили князя Рюрика. В конце концов, это князь Олег из Новгорода пришел в Киев и захватил его. Но вот потом почему-то вот столицей-то этого объединения от Балтики до Черного моря будет не Новгород, а Киев. А очень простая причина. Потому что Киев – это ворота на Константинополь, на Византию, на богатейший византийский рынок. А Новгород сторожил, что он там сторожил? Северную Европу, которая в то время была разорена вчистую, кстати сказать, теми же самыми норманами. Так что особого-то интереса двигаться туда, в Северную Европу, ни у кого не было. А вот в Константинополь, несомненно. И все племена так или иначе, они торговали, и с каждым годом все активнее торговали с Византийской империей. А вот этот путь на Черное море, этот выход, да, это как раз и есть Киев, понимаете? Поэтому здесь есть, конечно, еще и экономический фактор. Новгород был обижен, он будет постоянно сопротивляться Киеву, и, естественно, он будет сопротивляться христианству. Он ведь, обратите внимание, вот мы знаем усобицу Святославичей. Кто возглавляет эту усобицу? Новгород. Вот потом будет усобица Владимирович, это уж после кончины князя Владимира, да? Кто опять-таки возглавляет эту усобицу? Опять Новгород. И за каждой попыткой сделать какую-то неприятность Киеву мы видим с вами новгородцев, которые отстаивают свой особый статус, ну, хотя бы в рамках киевского государства. Обратите внимание, вот оно, великое дело княгини Ольги и князя Владимира, пройдет период феодальной раздробленности, бесконечных усобиц, кровавых внутренних войн, потом появятся монголо-татары, потом появятся литовцы, они будут создавать здесь свое государство. И тем не менее, спустя века, основываясь на православии, которое хранило память и единство, и единую культуру, вот на этой волне единства веры будет воссоздано новое русское государство. Оно будет воссоздано, понимаете? И оно сохраняется по сию пору под разными именами, под разными названиями. Но и сегодня мы, проживая в этой стране, все-таки основаны на православной культуре. И это нас единит. И когда мы с вами говорим о том, что ведь в нашей стране много мусульман и буддистов, но ведь, понимаете, какая вещь? Мы христиане православные, а это значит, что и отношение к иным народам и иным религиям у нас принципиально иное, чем у протестантов и католиков. Мы воспринимаем мир как соборную данность. Мы воспринимаем их как своих братьев, которые пока еще просто не дошли, а потом придут обязательно. Поэтому окраины, не христианские окраины, в Российской империи будут жить лучше, чем коренной народ. Потому что как же, о младших братьях надо заботиться. И поэтому там строятся гимназии, и университеты, и театры. Вот пройдет какое-то время, и подросшие, обогатившиеся вот эти самые братья-то младшие, конечно, начнут бить копытом, захотят самостоятельности, захотят уйти из собственного дома, ну что ж, пусть уходят. Потому что все равно мы одна семья, у нас одна общая история. Мы связаны этим прошлым. И поэтому рано или поздно мы все равно вновь объединимся в этой самой соборности.
Юрий Алексеевич, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. К сожалению, нам пора прощаться. Спасибо вам.
Всего хорошего, до свидания.
Дорогие телезрители, в одной из наших следующих передач мы обязательно продолжим говорить о святом равноапостольном князе Владимире. Не пропустите. До новых встреч.